Время испытаний. Джейхерис I прилетел в Королевскую гавань один. Пятеро рыцарей его гвардии приехали 3 днями ранее, чтобы приготовить все к прибытию короля. Королева Алисанна, ввиду своего непрочного статуса и размолвки с королевой Регеншей, оставалась пока на драконьем камне еще с 2 гвардейцами и своими дамами. День, как пишет великий мейстер Бенефер, выдался не самый благоприятный. Моросил дождь, и члены совета ожидали короля во внутреннем дворе, закутавшись в плащи с капюшонами. Рыцари, оруженосцы, конюхи, прачки и прочие обитатели замка занимались своими делами, то и дело поглядывая на небо. Когда послышался, наконец, шум крыльев, и часовые на восточной стене различили вдали бронзовую чешую Вермитора, громкое «Ура!» покатилось из замка по холму Эйгона, прогремело по всему городу и вышло далеко за его пределы. Король не сразу сел в Красном замке. Он облетел город 3, постепенно снижаясь, так что все мужчины, женщины и босоногие ребятишки могли ему помахать. Лишь после этого он опустился наземь перед крепостью Мейгора, где ждали его лорды совета. «Он сильно переменился с тех пор, как я последний раз его видел», — пишет Бенефер. «Юнец, улетевший на драконий камень, исчез бесследно. Перед нами стоял взрослый муж. Он вырос на 10 дюймов, мышцы на его груди и руках окрепли, волосы падали на плечи, щеки и подбородок покрывал золотистый пушок». Одет он был в кожу с потеками соли, что приличествовало скорее выезду на охоту, и защитой ему служил один лишь колец с заклепками. Но на поясе у него висел дедов клинок «Черное пламя», меч королей, который и в ножнах ни с чем нельзя было спутать. «Нет ли здесь предостережения?» — с трепетом думал я, глядя, как дракон пускает дым из ноздрей. После смерти Мейгора я сбежал в Пентос, боясь преследований. «Дурак же ты был, что вернулся», — говорил я себе. Но молодой король развеял страхи великого мейстера. Грациозно соскользнув с Вермитора, он улыбнулся, словно солнышко просияло сквозь тучи, по словам лорда Талли. Лорды склонились или преклонили колено, по всему городу зазвонили колокола. Джей Херрис заткнул за пояс перчатки и произнес: «Ну что ж, за работу, милорды!» Лишь одна особа не присутствовала при встрече — королева Алиса. Пришлось Джей Херрису самому идти в крепость Мейгора, где она затворилась. Никто не знает, как они встретились впервые после своего столкновения на драконьем камне, но говорят, что лицо королевы, вышедшей из внутренней крепости об руку с сыном, покраснело и распухло от слез. Вдовствующая королева, больше уже не регенша, пришла в тот вечер на пир и стала бывать при дворе, но на заседаниях совета больше не появлялась. Ее величество, пишет Бенефер, продолжало исполнять свой долг перед сыном и государством. Но радость жизни угасла в ней. Прежде всего, король преобразовал свой совет, оставив одних и сменив других, плохо справлявшихся со своими обязанностями. Дэймон Виларион остался десницей, а сир Корбрей — командиром городской стражи. Лорд Талли получил благодарность за службу и вместе с супругой леди Люсинды отправился домой в Риверан. Вместо него король назначил мастером над законом лорда Альбина Масси из Плюсунов, который одним из первых посетил его на драконьем камне. Три года назад, когда Масси выковывал мейстерскую цепь в цитадели, лихорадка унесла его старших братьев и лорда-отца. Из-за больного позвоночника бывший школяр прихрамывал, но хромота, как он сам часто говаривал, не мешала ему читать и писать. Лордом-адмиралом король сделал лорда Манфреда Редвина из Бора. Тот приехал ко двору с юными сыновьями-оруженосцами Робертом, Рикардом и Раймом, и адмиральский пост впервые занял не Виларион, а кто-то другой. Вся королевская гавань возрадовалась, услышав, что мастера над монетой Эдвелла Селтигара король тоже сместил. Джей Херрис говорил с ним милостиво и сказал, что две его дочери, наперстницы Алисанны, истинное сокровище. Они останутся при королеве и дальше. Но сам лорд немедленно вернется на Коготь остров, а введенные им подати будут отменены. Случилось это на третий день по прибытии короля в Красный замок. Однако найти замену лорду Эдвиллу оказалось не так легко. Советники предлагали Лимана Ланнистера, богатейшего лорда Семи Королевств. Но король это предложение отклонил, сказав: «Не знаю, чем нам поможет лорд Лиман, разве что откроет золотую жилу под Красным замком». К родственникам Донала Хайтауэра Джей Херрис присматривался несколько дольше, ибо богатство староместа проистекает из торговли, а не из подземных недр. Но верность Донала медлительного внушала ему сомнения. В конце концов король принял смелое решение и взял человека из-за узкого моря. Это был Рега Драс. Ни лорд, ни рыцарь и даже не магистр, а простой купец и меняло. Поднявшись из низов, он стал богаче всех в Пентосе, но в магистерский совет из-за незнатного происхождения не попал. В пику землякам Драс с радостью согласился на предложение короля и перебрался в Вестерос с семьей и всем своим состоянием. Король, чтобы уравнять его с другими членами совета, пожаловал ему титул лорда. Поскольку к титулу не прилагались ни земли, ни замок, ни поселяне, придворный остряк прозвал Драза лордом воздуха. Но пенташиец лишь посмеялся: «Вот введу налог на воздух и стану истинным лордом». Джей Херрис уволил также Септона Матеуса, столь яростно ратовавшего против кровосмесительных браков. Вера не одобрит короля, желающего править без помощи одного из ее служителей, с вызовом заявил тот. «В служителях веры у нас недостатка нет», — не замедлил с ответом король. «Септон Освик и Септа Изабель остаются с нами, а молодой человек из Хайгардена по имени Барт займется нашей библиотекой». Матеус сказал на это, что Освик давно выжил из ума. У Изабели, как у женщины, ума отродясь не бывало, а Барта он знать не знает, как и многого другого, — ответил король. Лорд Масси тоже не преминул пошутить. Матеусде весил столько, что на замену королю понадобились целых три священнослужителя. Матеус, которого ни один конь бы не выдержал, отбыл в старомест в золоченом воске, сопровождаемый шестью стражниками и дюжиной слуг. При переправе через Мандер у Горького моста он, по преданию, встретился с Септоном Бартом, ехавшим на осле. Реформы короля коснулись не только совета. Он заменил ключеря, всех дворцовых стюардов, портового начальника, со временем своих мест лишились также портовые начальники староместа, девичьего пруда и синего дола, начальника монетного двора, палача, мастеров над оружием, над псарней, над конями и, наконец, крысоловов. Темницы под каменным замком король приказал очистить, а всех узников вывести на воздух, помыть и рассмотреть их дела повторно. Джей Херрис подозревал, что многие из них были заточены еще во времена его дяди. В этом он, увы, не ошибался, но сии несчастные, за проведенные во тьме годы, утратили разум и не подлежали освобождению. Произведя все эти замены, Джейхерис велел великому мейстеру послать ворона в штормовой предел и вызвать лорда Робора Баратеона обратно в столицу. Королевское письмо привело лорда и его братьев в смятение. Сир Борос, почитавшийся самым вспыльчивым из них, на сей раз сохранил спокойствие и сказал: «Если поедешь, не сносить тебе головы. Отправляйся лучше на стену, дозор тебя примет». Гарон и Ронал советовали не подчиняться и отсидеться в неприступном пределе. «Если мальчишке нужна твоя голова, пусть придет и возьмет ее сам», — говорили они. «В неприступном», — засмеялся на это лорд Робор, — «неприступным называли Харренхолл. Нет уж, поеду к Джей Хэррису и дам ему объяснение. Черное надеть я успею всегда, в этом он мне не откажет». Наутро он выехал в Королевскую гавань всего с 6 рыцарями, которых знал с детства. Король принял его на железном троне с короной на голове. Тут же присутствовали члены совета, а по бокам от трона стояли сир Джоффри Доггетт и сир Лоренс Рокстон в белых плащах и белой броне. Больше никого в тронном зале не было, и шаги лорда Робора порождали глухое эхо. «Король хорошо знал, как горд его милость Баратеон», — пишет Бенифер, — «и не стал созывать весь двор, щадя его самолюбие. Сам гордец себя не щадил. Он преклонил колено, понурил голову и сложил свой меч к подножию трона. Я пришел на зов вашего величества. Поступайте со мной, как вам будет угодно. Молю лишь о милости для братьев своих. Все, что я делал, было сделано для блага государства, как вы его понимали», — прервал его Джей Хэррис. «Я знаю, что вы делали и что говорили, и какие строили планы. Верю, что моей особе и моей королеве вы не желали зла. Мейстер из меня вышел бы отменный, в этом вы правы, но король, надеюсь, выйдет и того лучше. Люди говорят, что мы с вами теперь враги, но я бы назвал нас друзьями, которым случилось поссориться. Когда моя мать пришла к вам просить убежища, вы приняли нас, рискнув очень многим. Вы могли бы заковать меня в цепи и выдать моему дяде, но вы вручили мне свой меч и созвали свои знамена. Я этого не забыл». «Слова — это ветер», — продолжал король. «Вы говорили об измене, дорогой друг, но не совершили ее. Вы хотели расторгнуть мой брак, но не сумели этого сделать. Вы хотели посадить на трон Эйрею, но сейчас на нем сижу я. Вы послали своего брата за Рейелой, хотели, должно быть, на воспитание ее взять, ведь своих детей у вас нет. За неразумные слова, в отличие от изменнических дел, не наказывают. Если вы в самом деле хотите ехать на стену, не стану задерживать. Дозор нуждается в сильных людях, но гораздо охотнее я бы оставил вас здесь. Все знают, что без вас я не взошел бы на этот трон. Вы теперь мне нужны, мне и Вестеросу. Когда великий дракон умер и корону возложил на себя мой отец, его со всех сторон окружили самозваные короли и мятежные лорды. То же может случиться и со мной. Враги захотят испытать мою силу, мою волю, мою решимость. Моя мать полагает, что все верующие восстанут против меня, когда станет известно о моем браке. Мне нужны верные люди, воины, готовые сразиться и умереть за меня и за мою королеву. Согласны ли вы стать таким человеком?» Лорд Робор, как громом пораженный, поднял глаза и вымолвил: «Да, государь, в таком случае я прощаю вам все провинности, но взамен поставлю пару условий. Прежде всего, вы не скажете больше ни слова против моей королевы. С этого дня вы станете самым ярым ее защитником и никому другому не позволите говорить о ней дурно. Далее, я не потерплю никакого неуважения к моей матери. Она вернется в штормовой предел вместе с вами. Вы вновь станете ее мужем и будете вести себя с нею учтиво и обходительно. Согласны ли вы на это?» «От всего сердца. Могу ли я спросить, как поступят с Оррином?» Король, помолчав, ответил: «Я прикажу лорду Хайтауэру освободить сира Оррина и всех, кто с ним был. Но безнаказанными их не могу оставить. Чтобы не отправлять их на стену пожизненно, я назначаю им изгнание сроком на 10 лет. В их воле продать свои мечи на спорных землях или попытать торговую удачу в кварте. Если через 10 лет они будут живы и новых преступлений не совершат, то смогут вернуться. Теперь мы обо всем договорились, милорд?» «Да, ваше величество, вы справедливы как нельзя более», — сказал Баратеон и спросил, должен ли он прислать королю заложников. У 3 его братьев имелись малые дети. Вместо ответа Джей Хэрис сошел с железного трона и поманил за собой лорда Робора. Они вышли во внутренний двор, где королевский дракон пожирал заколотого утром быка. Вермитор отрывал огромные куски мяса от дымящейся туши. Драконы сжигают свою добычу, прежде чем приняться за еду, но остановился, когда к нему подошел король и вскинул на хозяина глазища, похожие на 2 озера расплавленной бронзы. «Он растет с каждым днем», — сказал Джей Хэрис, почесывая чудовищу шею. «Оставьте ваших племянников при себе, лорд Робор. На что мне заложники? Довольно и вашего слова». Бенефер, однако, разгадал истинный смысл его слов. «Пока у меня есть он, все жители штормовых земель от мала до велика остаются моими заложниками». Так сказал король, и лорд Робор его услышал. Вечером в честь примирения короля с его бывшим десницей устроили пир. Лорд Баратеон сидел рядом с королевой Алисой в знак воссоединения с ней и пил за здоровье королевы Алисанны, клянясь в любви и верности ей перед всеми придворными. 4 дня спустя супруги уехали в штормовой предел. Через королевский лес их проводил сир Пейт Кулик с 1000 латников. Сир Оррин Баратеон больше в Вестерос не вернулся. Он отправился со своими людьми в вольный город Тирош, где поступил на службу к Архону и год спустя женился на его дочери, той самой девице, которую лорд Робор сватал Джей Хэрису, чтобы скрепить союз Железного Трона с вольными городами. Жена, пышная красавица с сине-зелеными волосами, скоро подарила сиру Оррину дочь. Возможно, отцом был и не он, ибо женщины вольных городов не славятся супружеской верностью. Когда архонский срок его тестя истек, сир Оррин лишился должности и переехал из Тироша в мир, где поступил в отряд воинов-девы, имевших дурную репутацию даже среди наемников. Вскоре он погиб на спорных землях в стычке с доблестными. О судьбе его жены и дочери мы ничего не знаем. Среди множества трудностей, с коими столкнулся король Джей Хэрис, особенно тревожными представлялись 2: пустая казна вкупе с растущим долгом и его тайный брак. Последний, становящийся с каждым днем все менее тайным, напоминал горшок с диким огнем, подогреваемый в очаге и готовый вот-вот взорваться. Оба эти вопроса требовали скорейшего разрешения. Казну наполнил золотом Рега Драс, новый мастер над монетой, взявший в Бравосском железном банке и у его соперников в мире и Тироше не одну, а сразу три крупных суды. Противопоставляя один банк другому, лорд воздуха выговорил себе самые выгодные из возможных условий. Это позволило достроить драконье логово, и работа на холме Рейнис опять закипела. При этом лорд Рега и его король хорошо понимали, что суды — мера вынужденная и временная. Кровь она остановила, но рану залечить не могла. Казну следовало пополнять постоянно. Придуманные лордом Селтигером налоги король отверг, не желая доить хозяев гостиниц и увеличивать пошлины. Требовать золота у своих лордов, по примеру Мейгора, он тоже не захотел. Такого рода требования побуждают лордов к восстанию, а подавление мятежа, по словам короля, обходится очень дорого. Пусть лорды платят, но по своей воле. Он обложит налогом любимые ими товары из-за узкого и Дорнского морей. Они будут платить за шелк, атлас, парчу, драгоценные камни, за мирийское кружево и мирийские гобелены, за дорнские, но не борские вина и дорнских коней, за филигранную броню и золоченые шлемы из Тироша, Лиса и Пентоса. Перец, гвоздика, корица, мускатный орех и другие пряности из-за яшмовых врат и раньше ценились дороже золота, а теперь станут еще дороже. «Будем взимать налог со всего, что обогатило меня», — шутил лорд Рега. «Никто не сможет пожаловаться на то, что эти налоги его задушили», — объяснил своему малому совету король. «Откажись от перца, от шелка, от жемчуга, и ни гроша не будешь платить. Да только лорды ни от чего не откажутся. Как иначе выставить на показ свое богатство и свою мощь? Постонут, посетуют, а платить будут». Шелком и перцем дело не ограничилось. Король издал указ о каменных стенах. Каждый лорд, желающий выстроить себе новый замок или расширить старый, должен будет отсчитать казне солидную сумму. «Этот налог послужит двоякой цели», — разъяснил Джей Херрис великому мейстеру. «Чем выше и крепче замок, тем больше его лорда подмывает восстать против своего короля. Казалось бы, пример черного Харрена должен был научить их чему-то, но лорды плохо знают историю. Теперь у многих охота строиться пропадет. Если же кому не втерпешь, так пусть из своей казны возьмет, а в мою положит». Уладив на время финансовые дела, король приступил к решению другого первоочередного вопроса и, наконец-то, послал за своей королевой. Алисанна, чуть не месяц прожившая в разлуке с любимым, вылетела немедленно, а двор ее отплыл следом на корабле. Теперь даже слепые нищие из Блошиного конца знали, что они с Джей Херрисом муж и жена. Но еще месяц, пока готовилась их вторая свадьба, супруги ради приличия спали врозь. Король при всей любви своих подданных к пышным празднествам не собирался тратить скудные средства короны на еще одну золотую свадьбу. На бракосочетании его матери с лордом Робором присутствовали 40 тысяч гостей, на его собственном повторном обряде лишь 1 000. Мужем и женой на сей раз их объявил Септон Барт перед железным троном. Королева-мать и ее муж с братьями Гарроном и Роналом приехали на церемонию из штормового предела, но больше всего толков вызвали не они. Свадьбу почтила своим присутствием королева Запада. Она прилетела на огненной мечте поздравить младших сестру и брата и навестить дочь. По всему городу зазвонили колокола, и тучи воронов помчались во все концы Вестероса возвестить о счастливом событии. Вторая свадьба короля отличалась от первой коренным образом, ибо за ней последовала брачная ночь. Королева Алисанна годы спустя призналась, что на этом настояла она. Ей не терпелось, наконец, расстаться с невинностью и наскучило отвечать на вопросы, вправду ли она замужем. Мужчины во главе с ревущим во хмелю лордом Робором раздели королеву и отнесли на брачное ложе в крепости Мейгора, а Дженнис Темплтон, Розамунда Болл, Прюденс и Прюнелла Селтигар в числе других дам проводили к ней короля. Теперь брак Джей Херриса Таргариена и сестры его Алисанны был скреплен согласно закону перед глазами богов и людей. Итак, тайна перестала быть тайной. Король и его двор ждали, как отзовется на это страна. Джей Херрис видел несколько причин в том, что брак его покойного брата Эйгона встретил столь сильный отпор. Их дядя Мейгар, взяв себе в 39-м году вторую жену наперекор верховному Септону и своему брату Эйенису, расшатал хрупкое согласие между Железным Троном и Звездной Септой, и Вера усмотрела в свадьбе Эйгона и Рейены новое оскорбление для себя. Грозный ордонанс Верховного Септона зажег искру, а мечи и звезды принялись раздувать ее вкупе с особо благочестивыми лордами, которые богов страшились больше, чем своего короля. Принц Эйгон с принцессой Рейеной народ знал плохо, и путешествия по стране они начали без драконов, в основном потому, что Эйгон на драконе тогда еще не летал. Это сделало их беззащитными перед толпами, обступившими их в речных землях. Джей Херрису и Алисанне эти опасности не грозили. Звездная Септа, они знали, не станет их проклинать. Если многие праведные до сих пор смотрели косо на браки между близкими родственниками, то Верховный Прихлебатель был человек осторожный и спящих драконов будить отнюдь не желал. Мечи и звезды были распущены и объявлены вне закона, хотя бывшие честные бедняки, 2000 коих служили в черных плащах на стене, могли еще натворить бед, если бы захотели. Что до путешествия, то молодые король с королевой решили непременно его совершить. Они познакомятся со страной, узнают о нуждах народа из первых уст, встретятся с лордами в их собственных замках. Но драконы будут при них неотлучно. По всем этим резонам Джей Херрис верил, что подданные отнесутся к его браку как должно, однако на случай все же не полагался. «Слова — это ветер», — сказал он лордам-советникам. «Но ветер может раздуть пожар». Отец и дядя боролись со словами огнем и сталью. «Мы же ответим на них другими словами и загасим пожар до того, как он разгорится». Верно этой мысли, король выслал вперед не рыцарей с латниками, а глашатаев. «Говорите всем встречным и поперечным о доброте Алисанны, о ласковом ее нраве, о любви ее ко всем своим людям, великим и малым», — напутствовал их Джей Херрис. Глашатаев было семеро, трое мужчин и четыре женщины. Оружие им заменяли ум, язык и отвага. Об их подвиге сложили легенды, обросшие со временем новыми подробностями, как это водится у легенд. Раньше народ знал из этих семерых лишь одну — королеву Элинор, нашедшую Мейгора мертвым на троне. В королевских одеждах, которые сильно поизносились в пути, Элинор из дома Костейнов шла по простору, рассказывая о злых деяниях прежнего короля и о доброте его молодых преемников. Позже она, отказавшись от всех привилегий знатного происхождения, стала матерью Элинор, настоятельницей материнского дома в Ланиспорте. Имена шести других сделались со временем не менее знаменитыми. Три Септона прославились как хитроумный Балдрик, ученый Ролла и неистовый старый Альфин, который давно обезножил и передвигался в носилках. Септу Изабель переманила на свою сторону Алисанна. Маленькая Септа Виоланта была целительницей и творила, как говорят, чудеса. Из долины пришла мать Марис, воспитавшая несколько поколений девочек-сирот в островной обители близ Чайчьего города. Семь глашатаев, странствуя повсюду, говорили о благочестии королевы, о ее щедрости, о великой ее любви к брату и мужу своему королю. Для септонов, лордов и рыцарей, думающих иначе, и приводящих им отрывки из семиконечной звезды, у глашатаев имелся наготове ответ, которым снабдил их сам король Джей Херис при содействии Септона Фосвика и особенно Барта. Позже и Цитадель, и Звездная Септа назвали этот постулат «доктриной особости». Суть сей доктрины проста. Вера в семерых — зародилась в холмах Андалуса и пересекла узкое море вместе с андалами. По законам семерых, брат не может иметь плотских сношений с сестрой, отец с дочерью, а мать с сыном. Плоды таких сношений — суть выродки, отвратительные богам. Все это так признавали глашатые, но с одной оговоркой — к Таргариенам. Эти законы неприменимы. Корни Таргариенов уходят не в Андалас, а в древнюю Валирию, где существовали иные обычаи. Стоит лишь взглянуть на них, чтобы понять, как отличны они от всех прочих жителей Вестероса. Об этом говорят их глаза, их волосы и то, что они способны летать на драконах. Только их дому оставлена эта сила после того, как Рок обрушился на Валирию. «Нас всех создал один бог», — вещал Альфин с носилок, — «и андалов, и валирийцев, и первых людей, но сотворил он всех разными». Возьмем льва и зубра, тоже созданных им. Оба эти зверя благородны, но наделены разными качествами. Лев не может жить, как зубр, а зубр, как лев. Для тебя, сир, было бы смертным грехом переспать с сестрой, но в нас с тобой не течет кровь дракона. Они поступают так, как поступали всегда». И мы не вправе судить их. Легенда гласит, будто в одной деревушке здоровенный межевой рыцарь, бывший честный бедняк, спросил Балдрика: «Ну а мне ты позволишь, сестрице, лечь?» «Попробуй сперва сесть на дракона, сир», — ответил ему хитроумный Септон. «Если получится, я сам поженю вас с сестрой». Здесь налицо противоречие, с которым сталкивается каждый историк. Оглядываясь на то, что случилось в прошлом, мы можем сказать, это произошло потому-то и потому-то. Рассматривая же то, чего не случилось, мы можем только предполагать. Мы знаем, что в 50-м и 51-м годах Восстания против Джея Хэриса с Алисанной не было, в отличие от девятилетней давности восстания против Фейгана с Риеной. Почему же оно не вспыхнуло? На это с уверенностью ответить нельзя. Молчание Верховного Септона, разумеется, сделало свое дело, а от войны устали равные лорды и простолюдины. Но если слова, ветер они или нет, имеют какую-то силу, то семь глашатаев тоже внесли свой вклад. Итак, король был счастлив со своей королевой, а королевство не оспаривало их брак. Но Джей Хэрис не ошибался, предвидя впереди испытание. Переустроив свой малый совет, помирив лорда Робора с королевой Алисой и успешно введя налоги на роскошь, он столкнулся с новой загвоздкой в лице старшей сестры Риены. Покинув Бобровый утес, она совершала своего рода королевский объезд. Вместе со своим странствующим двором Риена посетила Марбранда в Эшмарке, Рейнов в Костомере, Леффордов в Золотом Зубе, Венса в Отдыхе Странника и Пайперов в Розовой Деве. Всюду ее ожидало одно и то же. «Поначалу они все радушны», — говорила Риена брату, приехав к нему на свадьбу. «Но длится это недолго. Хозяева сетуют на то, что наше пребывание обходится им слишком дорого. Но больше всего их волнует огненная мечта. Одни боятся ее, другие, что еще хуже, желают заполучить». «Дракона я не отдам никому, но куда мне податься?» «Сюда? Вернись ко двору», — предложил Джей Хэрис. «Вернуться и стать твоей приживалкой? Мне нужен собственный дом, откуда ни один лорд не сможет меня прогнать, где никто не причинит зла моим приближенным. Мне нужны земли, люди и замок». «Хорошо. Мы найдем тебе земли и выстроим замок. Свободных земель не найти во всем Вестеросе, но на один замок у меня, братец, прав побольше, чем у тебя. Я, как и ты, происхожу от крови дракона. Отдай мне поместье наших предков, где я родилась и выросла. Отдай мне драконий камень». Король не нашелся с ответом и обещал подумать. Весь совет высказался против передачи вдовствующей королеве родового поместья Таргариенов, но лучшего выбора никто не смог предложить. Поразмыслив, его величество сказал сестре так: «Я жалую тебе, драконий камень, ибо для женщины с кровью дракона более подходящего места нет. Это, однако, не значит, что ты занимаешь его по праву. Наш дед спаял семь королевств воедино кровью и пламенем. Я не позволю тебе отколоться и завести свое королевство. Тебя называют королевой лишь из учтивости. Я же полноправный король, и права мои простираются от стены до староместа, включая драконий камень. Согласна ли ты с этим, сестра? Твой железный стул такой шаткий, что ты заставляешь родных склоняться перед тобой. Что ж, будь по-твоему, отдай мне, кроме драконьего камня, еще кое-что, и больше я не стану тебя беспокоить. Чего же еще ты хочешь? Эйрею, верни мне дочь». «Хорошо», — ответил король, быть может, слишком поспешно, ведь восьмилетняя Эйрея Таргариен была признанной наследницей Железного трона. «Последствия этого решения еще скажутся в будущем, тем не менее оно было принято. И королева Запада в одно мгновение сделалась королевой Востока. Остаток года, отмечающего середину столетия, прошел без дальнейших тревог. Лорды Малого Совета немного опешили, когда их заседание стало посещать королева, но недоумением своим делились только друг с другом, а вскоре и совсем перестали, ибо нашли для себя полезными ум и начитанность молодой государыни. Детство Алисанны, до того, как ее дядя Мейгар захватил трон, было веселым и радостным. Мать, королева Алиса, приглашала ко двору музыкантов, бардов и лицедеев, состязавшихся в своем искусстве перед нею и королем. Борские вина рекой текли на пирах, в чертогах и во дворах звенел смех, придворные дамы щеголяли в жемчугах и алмазах. При Мейгоре двор стал мрачным, да и в пору регенства мало что изменилось. Королева Алиса не желала веселиться, скорбя о своих утратах, а лорд Робар, муж военного склада, заявлял, что лицедеи ничем не лучше обезьян. И скачут, и визжат, и кривляются, а толку от них... Обезьяну, коль голод подопрет, хоть съесть можно. С нежностью вспоминая счастливые, хотя и недолгие времена своего отца, Алисанна принялась украшать Красный замок. Она накупила в вольных городах ковров и гобеленов, велела покрыть полы красивыми плитами, расставила статуи. Городская стража, прочесав по ее приказу блошиный конец, отыскала Тома Бринчалу, чьи песенки во время войны за белые плащи забавляли и короля, и народ. Алисанна сделала его придворным певцом, первым из многих, кто занимал потом эту должность. Из староместа выписали орфиста, из бравоса — труппу лицедеев, из лиса — танцовщиц. Скоро в Красном замке появился и первый шут — толстяк по прозвищу Жонушка. Он ходил в женском платье и не расставался со своими детками — двумя деревянными куклами, которые отпускали такие словечки, что уши вяли. Королю это нравилось, но больше всех порадовала его сама королева, сказав в конце года, что ждет дитя. 50-й год завершился, как и начался, празднично.